Конечно, он не понимал, что, пожалуй, поработал над изменением образа даже получше Джорджа. Не понимал, что нынешний Джордж – продукт его подсознания, яростного, наполовину безумного, которое существовало под наружным слоем глупости. Долгие годы он полагал себя тупицей, принимая собственную глупость как непременный элемент жизни, вроде вмятины во лбу. И тем не менее какая-то часть мозга продолжала функционировать глубоко внутри, под сильно поврежденным наружным слоем. Продолжала функционировать в полном соответствии с инстинктом выживания, свойственным живым существам. Точно так же личинки, черви, микробы продолжают жить под поверхностью полностью выгоревшего луга. Эта часть помнила все. Каждую нанесенную обиду, каждый случай жестокого обращения, каждую пакость, с которой он сталкивался в этом мире. Он прошел немалую часть лесной дороги от Апекса, когда огромный старый под завязку загруженный лесовоз нагнал его и остановился рядом. За рулем сидел небритый мужчина в клетчатой шерстяной куртке, из-под которой выглядывала теплая нижняя рубашка. «Залезай!» — крикнул он. Блейз вскочил на подножку, с нее перебрался в кабину, поблагодарил водителя, тот кивнул. «Тебе в Уэстбрук?» Блейз поднял сжатые в кулаки руки, оттопырив большие пальцы. Водитель переключил передачу, и лесовоз тронулся с места, хотя, похоже, не очень-то и охотно. «Видел тебя раньше!» – прокричал водитель, перекрывая рев мощного двигателя. Стекло в его окне было разбито, так что холодный январский воздух, врываясь в кабину, боролся с теплым из обогревателя. «Живешь на Палмер-Роуд?» «Да!» – прокричал в ответ Блейз. «Джимми Каллем раньше там жил!» Водитель предложил Блейзу невероятно измятую пачку Лайки Страйк. Блейз взял сигарету. «Хороший парень!» – кивнул Блейз. Его начисто выбритую голову скрывала красная вязаная шапочка. «Уехал на юг наш Джимми. Слушай, а твой друг еще с тобой?» Блейз догадался, что водитель спрашивает о Джорджи. «Нет, нашел работу в Нью-Хэмпшире». «Да, эх, нашел бы он там работу, и мне». Они перевалили вершину холма и покатились вниз, набирая скорость. Кабину немилосердно трясло на разбитой дороге. У Блейза возникло ощущение, что незаконный груз подталкивает их сзади. Он и сам водил перегруженные лесовозы. Однажды вез в Массачусетс рождественские ели, суммарный вес которых на полтонны превосходил разрешенный предел. Раньше его это никогда не беспокоило, но теперь ситуация изменилась, потому что только он стоял между Джо и смертью. После того, как они выбрались на асфальтированную дорогу, водитель упомянул про похищение ребенка. Блейз напрягся, но не сильно удивился. «Когда они найдут парня, который похитил этого малыша, им следует повесить его за яйца», — предложил водитель с дьявольским скрежетом, врубая третью передачу. «Пожалуй», — откликнулся Блейз. «Это такое же безобразие, как и захваты самолетов, помнишь о них?» «Да», — Блейз ничего не помнил. Водитель выбросил окурок в окно, тут же закурил следующую сигарету. «Это нужно прекратить. Они должны ввести смертную казнь для таких, как этот. Может, и расстреливать их». «Ты думаешь, они поймают этого парня?» — спросил Блейз. У него начало складываться ощущение, что он шпион в каком-то фильме. «А у папы римского высокая шапка?» — спросил водитель, сворачивая на шоссе номер один. «Кажись, да. Я хочу сказать это ясно и без слов. Разумеется, они его поймают. Всегда ловят. Но вот ребенок погибнет, помяни мое слово». «Ну, я так не думаю». «Не думаешь? А я знаю. Вся эта идея — чистое безумство. Похищение детей в наши дни. ФБР пометит все купюры или перепишет серийные номера, или поставит на них невидимые глазу значки, которые проступают только под ультрафиолетовым светом». «Наверное, да», — Блейз тревожился. Он-то совершенно об этом не думал. Однако, если он собирался продать деньги в Бостоне парню, которого знал Джордж, какое это имело значение? И Блейз начал успокаиваться. Ты думаешь, этих Джерардов действительно можно раскрутить на миллион баксов? Водитель присвистнул. Они просят так много. В тот момент Блейз с радостью откусил бы свой язык и проглотил его. Да, сказал он и подумал. Ох, Джордж. Это что-то новое, заметил водитель. В утренней газете ничего об этом не писали. Ты услышал по радио? Убей его, Блейз, ясно и отчетливо сказал Джордж. Водитель приложил руку к уху. Что? Я не расслышал. Да, слышал по радио. Блейз смотрел на свои руки, лежащие на коленях. Большие руки, сильные. Одна из них сломала шею Колли. А ведь он тогда был еще ребенком. Они смогут получить такой выкуп. Водитель выбросил в окно окурок второй сигареты и закурил третью. А вот потратить? Нет, сэр, никогда. Они ехали по шоссе номер один мимо замерзших болот и закрытых на зиму садков, где выращивали моллюсков. Водитель не хотел выезжать на платную автостраду с расположенными на ней пунктами взвешивания. Блейз прекрасно его понимал. Если я ударю его в шею, в адамово яблоко, он проснется на небесах до того, как поймет, что умер, — подумал Блейз. А потом я смогу перехватить руль и перетащить его сюда, на пассажирское сиденье. Любой, кто увидит его, подумает, что он решил немного вздремнуть. Бедняга, — решат они, — наверное, сидел за баранкой всю. Надо? Что? — переспросил Блейз. Я говорю, тебе куда надо? Забыл. А, в Уэстбрук. В миле отсюда я сворачиваю на Мара-Роуд, встречаюсь с приятелем, знаешь ли. Да, конечно. Ты должен сделать это сейчас, Блейзер, сказал Джордж. Подходящее место, подходящее время. Вот такой у нас расклад. Блейз повернулся к водителю. Еще сигаретку, спросил тот. Будешь? И склонил голову на бок, подставляя шею. Блейз напрягся. Руки, лежащие на коленях, дернулись. «Нет», — ответил он, — «хочу завязать». «Да, это правильно. Кабина холодная, как сиська ведьмы». Водитель чуть сменил позу, готовясь к повороту. Внизу раздалась серия взрывов. Двигатель плюнул горючим в проржавевший глушитель. Обогреватель на последнем издыхании. Радиоприемник сломался. Хуже некуда. В горло Блейза словно швырнули пригоршню пыли. «Да-да, жизнь уходит, а потом ты умираешь!» Водитель нажал на педаль тормоза. Раздался жуткий скрип, словно души грешников кричали от невыносимой боли. «Тебе придется спрыгнуть на ходу. Прости, но на подъеме наглохнет на первой». «Конечно». Теперь, когда желание убить появилось и прошло, Блейза мутило, и он боялся, жалел о том, что повстречался с этим парнем. «Передавай привет своему другу, когда увидишь его». Водитель переключил передачу и перегруженный весовоз свернул, как предположил Блейз, на Мара-Роуд. Блейз открыл дверцу, спрыгнул на промерзлую обочину, захлопнул дверцу. Водитель нажал на клаксон, и лесовоз, выпустив облако сизого дыма, покатил к вершине холма. Скоро остался только звук, потом стих и он. Блейз зашагал по шоссе номер один, засунув руки в карманы. Он находился в южном пригороде Портленда и через милю или две добрался до большого торгового центра с магазинами и кинозалами. Напротив прачечной чистая стирка. Увидел почтовый ящик и бросил в него письмо с требованием выкупа. В прачечной стоял автомат по продаже газет. Блейз вошел, чтобы купить сегодняшний номер. «Посмотри, мама!» — воскликнул маленький ребенок, мать которого выгружала белье из стиральной машины. «У того человека дыра в голове!» «Тихо!» — одернула его мать. Блейз улыбнулся мальчишке, который тут же спрятался за ногу матери и принялся разглядывать его из этого безопасного убежища. Блейз купил газету и вышел из прачечной. Пожар в отеле сместил историю о похищении младенца в нижнюю часть первой страницы, но его портрет остался. Заголовок гласил «Поиски похитителей продолжаются». Блейз сунул газету в задний карман. Ни на что она не годилась. Пересекая автостоянку, заметил старый «Мустанг» с ключом в замке зажигания. Не раздумывая, сел за руль и уехал.